Студенческое братье внимало речам с кафедры с переменным вниманием, то притихая, то усиленно ерзая и перешептываясь. Среди студиозов случались и ротозеи, и болваны. Однако и распоследний из них понимал в происходящем куда больше, нежели соль. Интереснее всего были лекции декана Луаяна. Личность его вызывала у Соля множество сильных и противоречивых чувств. И страх, и надежду, и любопытство, и желание просить о помощи, и содрогание от одного только взгляда. К тому же, сколь ни был Эггерт занят собой, он не мог не заметить того особого почитания, которым декан окружен был в университете. Все шорохи и смешки затихали, стоило декану появиться в зале. Встретив его в сводчатом коридоре, Эггерт видел своими глазами, даже сам господин ректор спешил засвидетельствовать ему свое внимание и уважение. А студенты те просто замирали, как кролики перед удавом. И счастливцем считался всякий, получивший персональный ответ на свое приветствие или заслуживший деканову улыбку. Господин Луаян был маг. Об этом говорили и перешептывались, но в лекциях его ничего не было магического. Он говорил о древних временах, о давно разрушенных городах, о войнах, некогда опустошавших целые страны. Эггерт слушал, пока хватало сил, но слишком часто повторялись незнакомые имена и даты. Соль уставал, ничего не мог запомнить, терял нить рассказа и, запутавшись, отчаивался. Однажды он решился-таки спросить у Лиса, «Разве декан не учит студентов колдовству?» Ответом Эггерту был сочувственный взгляд и красноречивый, но не вполне приличный жест, означающий, что Соль, мягко говоря, не в своем уме. Никто из студентов не носил оружие. Но если Эггерт до сих пор чувствовал себя почти что голым, без отягощенного сталью пояса, то ни один из ученых юношей ничуть не тосковал по смертоносному железу. Преисполненные куража, жители флигеля едва ли не каждый вечер отправлялись в город, и шумное их возвращение прерывало чуткий Эггертов сон, иногда в полночь, а порой и под утро. Под сводами университета распевались известные всем студентам, но незнакомые Эггерту песни. Бурлила своя, особенная жизнь. Но он чужд был этому до последнего белокурого волоска. Чужой. Чужак. Пришелец. Лис взгромоздился тощим задом на стол. Тот, видавший на своем веку не одно поколение лисов, закряхтел, будто вычитывая мораль. Эггерт бледно улыбнулся в ответ на вопросительный взгляд шкодливых цвета меда глаз.
«Мечтаешь?»
— деловито поинтересовался лис.
«Мечты хороши к завтраку. На обед чего бы пожирнее, ха-ха!»
Соль снова вымученно улыбнулся. Лиса он тоже побаивался. Рыжий сын аптекаря был насмешлив и безжалостен, как оса. Свое прозвище он заслужил вполне, и даже до отстраненно живущего Соля не раз долетали слухи о его выходках. Впрочем, что слухи? Одна из проделок не так давно развернулась прямо на Эггертовых глазах. Среди студентов был некий Гонза, вечно желчный и всем недовольный парень, сын обедневшего аристократа из глухой провинции. Эггерт не знал, почему на этот раз лис избрал мишенью именно его. Однако, явившись однажды в зал, Соль застал там некое возбужденное, но тщательно скрываемое веселье. Студенты перемигивались и то и дело зажимали рты, чтобы не прыснуть. Эггерт по обыкновению забился в свой угол и уже оттуда разглядел, что центром своим всеобщее возбуждение имеет, конечно же, лиса. Вошел Гонза. В зале воцарилась обычная деловая возня. Сосед по скамье приветствовал вошедшего и тут же удивленно отпрянул. Что-то негромко спросил. Гонза изумленно на него уставился. Суть лисовой задумки открылась Эггерту несколько позже, а пока он недоуменно наблюдал, как всякий, обративший свой взор на Гонзу, расширял глаза и принимался громко шептаться с соседом. Гонза ерзал, вздрагивал и отчего-то хватался рукой за нос. Затея была проста. Все как один сотоварищи, кто с сочувствием, кто со злорадством, кто заботливо, кто изумленно, вопрошали обомлевшего Гонзу, что такое случилось сегодня с его носом, и по какой такой причине он вырос почти на четверть. Гонза отшучивался и огрызался, но мрачнел на глазах. На другой день повторилось все то же самое. Встретив Гонзу в коридоре, студенты хмурились и отводили глаза. Злой и растерянный бедняга, наконец, обратился к Соллю.
«Слушай, парень, ты-то хоть скажи мне, что там мой нос?»
Эггерт переминался с ноги на ногу, глядя в его вопросительные глаза. Выдавил, наконец.
«Ты вроде длинноват».
Гонза плюнул в сердцах, а вечером смеющийся лис поведал об этом Солю, который стал таким образом будто бы соучастником затеи. Вечером отчаявшийся провинциал раздобыл обрывок шнурка и тщательно до самого кончика измерил свой несчастный нос. На горе ему случилось оставить свою мерку тут же в комнате под периной. Конечно же, лис нанес визит в его отсутствие и чуть-чуть укоротил злосчастную мерку. Небо! Что случилось с Гонзой, когда он вздумал произвести повторный замер? Чуть не весь университет, притаившийся под окном его комнаты, слышал горестный, полный ужаса вопль. Мерка оказалась коротка. Несчастный нос удлинился на целую половину ногтя. Эггерт вздрогнул и перестал вспоминать. С площади донесся длинный протяжный звук, будто голос древнего, закованного в каменную броню чудовища, чудовище тосковавшего и одинокого. Всякий раз при звуке этого голоса у Соля мороз пробирался по коже, хотя лис давно объяснил ему, что это всего лишь очередной обряд в башне Лаж. Серые капюшоны любят таинственность, и шут его знает, что у них там за обряды. Башня раздражалась этим стоном иногда раз в день, иногда два, а порой замолкала на целую неделю. Горожане привыкали к странным звукам и не обращали на них внимания. И только Эггерту всякий раз хотелось зажать уши. Вот и сейчас, невольно дернувшись, он вызвал усмешку лиса.
«У моего бати сучонка была, так та свистульку не любила. Услышит и давай подвывать, с ума прямо сходит. Вроде тебя, только ты выть робеешь».
Звук оборвался. Эггерт перевел дыхание.
«Ты не знаешь, что все-таки они делают в этой своей башне?»
Служители Лаж на улицах узнавали издалека. Облаченные в серые плащи с падающими на лицо капюшонами, они внушали горожанам трепет и почтение, которые Эггерт вполне разделял. Лис наморщил нос, проговорил задумчиво.
«Ну, дел-то у них много. Одной стирки сколько. Плащи-то длинные, мостовую подметают, всякое дерьмо к полам липнет. Пачкается, поди. Страшное дело».
Соль подавил приступ раздражения. Поинтересовался глухо.
«А звук? Ну, вой этот».
Лис встрепенулся.
«А это прачка ихняя. Как дырку в плаще найдет, так сразу орать начинает. Ругается, значит».
«Откуда ты знаешь?»
Сквозь зубы спросил Эггерт.
«На лекции ходить надо»,
— усмехнулся лис. Эггерт вздохнул. Вот уже несколько дней он не ходил на лекции. Устал, сдался, надоело. Объяснять это лису не было ни сил, ни возможности. Гайтан тем временем извлек откуда-то из кармана куртки немыслимых размеров зеленый огурец. Критически оглядев овощ, покосился на Соля. «Заинтригован ли?» Эггерт поглядывал на огурец с плохо скрываемой опаской. Лис усмехнулся во весь зубастый рот, глаза его полыхали предвкушением сногсшибательной Шкоды. Быстрым движением распустив пояс, лис засунул огурец себе в штаны, пыхтя приспособил овощ наиболее естественным образом.
«Во! Сегодня танцевать будем с красавицей моей, Фарри!»
Обняв воображаемую партнершу, он с романтическим лицом проделал несколько па. Спрятанный огурец подрагивал в такт его шагам, как, очевидно, это и было задумано.
«Получается?»
— заметил лис озабоченно.
«Еще обниму покрепче, только б не выпал. Все, я пошел».
Спрятав огурец в карман, он на ходу стянул с крюка свой залатанный плащ, бросил уже в дверях.
«Кстати, господин декан о тебе спрашивал. Ну, будь здоров!»
Соль сидел и слушал, как гулко отдаляются по сводчатому коридору лисовы шаги.